Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, «Золотая полка», 67. Сначала работа над ошибками. Я ездил с концертом в Израиль, не успел записать программу, поэтому в прошлый раз был повтор прошлогодней новогодней передачи. В ней часто упоминается снег, снежная погода, снегопад, расчистка дорожек. Все это было в том году. Сегодня погода нас не балует, но настроение, как всегда, отличное. И еще одно уточнение. В самом начале, после песни «Я работаю волшебником» звучит песня «Битлз». Ошибка в названии. Она называется не «Misery», а «Ask me why». Близится великий праздник Рождества Христова. Бог родился в образе маленького беззащитного младенца, прожил нашу человеческую жизнь, был зверски убит, распят на кресте, умер в третий день, воскрес, вознесся на небо и восседает там в славе Божественной Святой Троицы. Зачем же Он все это сделал? С одной единственной целью, по великой любви к нам, Он хочет взять нас к себе и всей своей человеческой жизнью показал нам, как надо жить, чтобы достичь Царствия Небесного, то есть жизни вместе с Ним, общения с Ним. Это и есть Царствие. В эти дни я всегда вспоминаю праздник Преображения Господня, как Он взял Своих любимых учеников, взошел на гору и преобразился пред ними, воссиял в божественной славе. Евангелист пишет, одежды Его стали белыми, как свет. Вот так Он просиял перед Своими любимыми учениками. Любимые ученики, кто же это? Это те, кто лучше всего учится, те, которые лучше всех поняли Его заповеди, стараются приблизиться к Нему, любят больше всей жизни только Его. Вот такие любимые ученики были Иоанн, Петр и Иаков. Явлением Своей Божественной славы в этом празднике Преображения Господь как бы показывает нам, куда Он хочет нас взять, что такое Царствие Божие. Апостол Петр упал прямо на колени и говорит, «Давай, Господи, останемся здесь навсегда». 2000 с лишним лет прошло с Рождества Христова. От этого события человечество стало отсчитывать свои дни. Само Божие Слово, привечное, невидимое, непостижимое, бестелесное, начало от начала, свет от света, источник жизни и бессмертия, отпечаток первообразной красоты, печать непереносимая, определение и Слово Отца приходят к Своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумною душою ради моей души, очищая подобное подобным, делается человеком по всему, кроме греха. О новое смешение, о чудо растворения! Сый начинает бытие, несозданный созидается, необъемлемый объемлется через разумную душу, посредствующую между божеством и грубую плотью, богатящий обнищевает до плоти моей, чтобы мне обогатиться его божеством. Исполненный истощается, истощается ненадолго в славе своей, чтобы мне быть причастником полноты его. Какое богатство благости! Что это за таинство о мне? Я получил образ Божий и не сохранил его. Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти, и плоть обессмертить. Он вступает во второе с нами общение, которое гораздо чуднее первого, поскольку тогда даровал нам лучшее, а теперь воспринимает худшее, но сие боголепнее первого, сие выше для имеющих ум. Слово из творения Иже святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Сегодня послушаем монашеское пение монахов Вотопецкого монастыря горы Афон и прочитаю вам рассказ Антона Павловича Чехова «На святках». написать? — спросил Егор и умакнул перо. Василиса не виделась со своей дочерью уже 4 года. Дочь, Ефимия, после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала 2 письма и потом, как в воду канула, ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью, и все думала об одном и том же. Как-то там Ефимия жива ли? Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого. Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который как пришел со службы, так и сидел все дома в трактире и ничего не делал. Про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на 5-алтынном. И теперь это происходило на 2-й день праздника. В трактире в кухне Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной. Он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина. Она шипела и фыркала, и как будто даже говорила: «Флю-флю-флю-флю-флю». Было душно. «Что писать?» — спросил опять Егор. «Чего?» — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. «Не гони. Небось, не за даром пишешь, за деньги. Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимии Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо». «Есть. Стреляй дальше. А еще поздравляем с праздником Рождества Христова. Мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа, Царя Небесного». Василиса подумала и переглянулась со стариком. «Чего и вам желаем от Господа, Царя Небесного?» — повторила она и заплакала. Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в 10 письмах. С того времени, как уехала дочь с мужем, утекло в море много воды. Старики жили как сироты и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей, какие были длинные зимы, какие длинные ночи. «Жарко», — проговорил Егор, расстегивая жилет. «Должно 70 градусов будет». «Что же еще?» — спросил он. Старики молчали. «Чем твой зять там занимается?» — спросил Егор. «Он из солдат, батюшка, тебе известно», — ответил слабым голосом старик. «В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге, в водолечебном заведении. Доктор больных водой пользуется, так он, значит, у доктора в швейцарах». «Вот тут написано», — сказала старуха, вынимая из платочка письмо. «От Ефимии получили еще бог знает когда. Может, их и на свете уж нет». Егор подумал немного и стал быстро писать. «В настоящее время, — писал он, — как судьба ваша через себе определила на военное попрыше, то мы вам советуем заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовных законов военного ведомства, и вы усмотрите в оном законе цивилизацию чинов военного ведомства». Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда. Не хватило хлеба даже до святок. Пришлось продать корову. Надо бы попросить денег. Надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст Богу душу. Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после? «Обратите внимание», — продолжал Егор писать, — «в пятом томе военных постановлений. Солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой». Старик пошевелил губами и сказал тихо: «Внучат поглядеть, оно бы ничего». «Каких внучат?» — спросила старуха и поглядела на него сердито. «Да, может, их и нету». «Внучат-то, а может, и есть. Кто их знает?» «И потому вы можете судить, — торопился Егор, — какой есть враг иноземный и какой внутренний. Первейший наш внутренний враг есть Бахус». Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил. Не прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах. И только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли. И она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору, и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды. Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой. «Ничего, гладко», — сказал он, — «дай Бог здоровья». «Ничего». Положили на стол 3 пятака и вышли из трактира. Старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, а на лице его было написано полное доверие. А Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала: «Сердито, ух, язва!» Всю ночь старуха не спала. Беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо. До станции было 11 верст.
Oh.
Вот лечебница доктора Б.О. Мазельвейзера работала и на Новый год, так же, как в обыкновенные дни. И только на Швейцарии Андрея Хрисанфовича был мундир с новыми галунами, блестели как-то особенно сапоги, и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. Было утро. Андрей Хрисанфович стоял у двери и читал газету. Ровно в 10 часов вошел генерал знакомый, один из обычных посетителей, и вслед за ним почтальон. Андрей Хрисанфович снял с генерала шинель и сказал: «С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!» «Спасибо, любезный, и тебя также!» И, идя наверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил. Он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал. «А в этой комнате что?» «Кабинет для массажа, ваше превосходительство!» Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфович осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его, Ефимия, сидела на кровати и кормила ребенка. Другой ребенок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени. Третий спал на кровати. Войдя в свою комнатку, Андрей подал жене письмо и сказал: «Должно из деревни». Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимия дрожащим голосом прочла первые строчки. Прочла и уж больше не могла. Для нее было довольно и этих строк. Она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется. «Это от бабушки, от дедушки», — говорила она, — «из деревни. Царица небесная, святители угодники. Там теперь снегу навалило под крыши, деревья белые-белые, ребятки на махоньких саночках, и дедушка лысенький на печке, и собачка желтенькая. Голубчики мои родные». Андрей Хрисанфович, слушая это, вспомнил, что раза 3 или 4 жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела. Он не послал. Письма где-то завалялись. «А в поле зайчики бегают», — причитывала Ефимия, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. «Дедушка тихий, добрый. Бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, Бога боятся. И церковочка в селе, мужики на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда царица небесная, заступница, матушка». Андрей Хрисанфович вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел. И Ефимия вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза. И только губы у нее дрожали. Она его очень боялась. Ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда. Не смела сказать при нем ни одного слова. Андрей Хрисанфович закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери. Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны. «А в этой комнате что?» — спросил он, указывая на дверь. Андрей Хрисанфович вытянулся, руки по швам, и произнес громко: «Душ Шарко, ваше превосходительство!» Thank you. кто поглощен морем, кого пожрали дикие звери, кого расклевали птицы, кто сгорел в огне. В самое короткое время все пробудятся, восстанут и явятся. Равными воскресит Творец сынов Адамовых, как сотворил их равными, так равными пробудет и от смерти. В воскресении нет ни больших, ни малых, только по делам и по образу жизни будут там высокие и славные, и одни уподобятся свету, другие — тьме. Едва праведники увидели свет во аде, как с радостью пошли в сретение Сыну Милосердного. Все забыли болезни свои и страдания, какие терпели они, когда видели Господа своего распинаемо. По щедротам своим дал Он нам жизнь и нас, смертных, присоединил к ангелам. Нас, человеков, уловила в своей сети смерть. Он пришел по благости своей и избавил нас. Хвала Тебе, Господь ангелов, явление Твое возвеселило сетовавших во аде. Удалилась и исчезла теперь ночь, и твари воссиял свет его. Сошел он с высоты, избавил нас, и паки восшел, и вот сидит одесную Отца, все же ожидавшие его и надеявшиеся на имя его, вожделевают встретить его во втором пришествии. Сошел он во ад, и там воссиял свет его, и разогнал тьму среди мертвых во аде. Воскресивший мертвых отверз гробы, и в этом показал нам образ оного великого дня. Преподобный Ефрем Сирин. Он был пригвожден ко кресту, подвергался оплеваниям и заушениям, его били по щеке и издевались над ним, и все это он потерпел для тебя, ради попечения о тебе, дабы уничтожить тиранию греха, дабы разрушить твердыни дьявола, попрать узы смерти, открыть нам врата неба, освободить от тяготевшего на тебе проклятия, отменить первородное осуждение, научить терпению, дабы ничто не огорчало тебя в настоящей жизни, ни оскорбления, ни обиды, ни позор, ни злые подозрения и ничто другое. Имейте попечение о вере и надежде, от которых рождается любовь боголюбивая и человеколюбивая, приводящая к вечной жизни. Когда проявляется любовь Божия, то она всего выше, и не огонь, и не меч, ни бедность, ни смерть, ни все прочее не страшны для того, кто пользуется этой любовью. Посмеиваясь над всем, он станет парить к небу, и душевным настроением окажется нисколько не хуже живущих на небе. Он не смотрит ни на что, но устремлен будет к одной только красоте небесной славы, как в скорби настоящей жизни не смогут унизить его, так земные блага и удовольствия не в состоянии будут возвысить и сделать надменным. Творение святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
Oh.
свидания, мои дорогие слушатели. Поздравляю вас с великим грядущим праздником Рождеством Христовым. Христос рождается. Христос Спаситель родился, чтобы спасти нас от греха и привести от смерти к вечной жизни. До свидания. Храни вас Бог.